бывают актеры, которые очень быстро становятся любимыми для миллионов людей. Бывают актеры, таких уже единицы, которые становятся для миллионов людей родными. Таким был Виталий Соломин. Кто-то сказал, есть люди, от ухода которых шатается мир. Вот я думаю, в ту минуту, когда пришло известие о смерти Виталия Соломина, миллионы людей в России, да и не только в России, почувствовали некий толчок. Так бывает всегда, когда уходят близкие. Давайте вспомним и помянем выдающегося русского актера Виталия Соломина.
На Руси раньше говорили, как человек рождается, как человек женился, ну и как человек умер. Вот из этих трех как бы фаз и состоит жизнь человека, мне кажется, это верно. Родился он в замечательном городе Чита. У него были замечательные родители, и Зинаида Ананьевна, и Юрий Викторович. Люди, которые их очень любили, люди добрые, люди интеллигентные, музыканты. Вот у них появились два сына, Юрий и Виталий. Люди удивительные, разные, талантливые. Люди нашего театра.
Наверное, нет другого человека, который бы знал его больше, чем, наверное, я. Потому что в 41-м году, в декабре месяце, когда он родился, значит, из родильного дома я с отцом его забирал. Ну, а дальше вся жизнь, она, в общем, как бы, особенно начало, все как бы у меня все на глазах это было. То, что он пошел следом за мной, это ясно, потому что я старше его на 7 лет. Мне написали родители, что вот он хочет ехать в училище, поступать к тебе. Мы его встретили с женой. Поезд шел около 7 суток, туда, и он приехал грязный, такой копоти вот паровозный. Ну вот, в этой комнате, в общежитии, в которой мы жили, жили еще несколько человек. Ну, и я стал его проверять, поскольку я уже был артистом, ну вот, малого театра. И я не помню, сколько прошло время, как бы это сразу после поезда, естественно, потому что на следующий день тур должен был быть. И, в общем, как бы я должен был прослушать, что там, как и что. Через несколько часов после наших, так сказать, нашей работы он потерял сознание. Вот упал, и я еще помню, тогда вышел в коридор и в кухню, говорю, Ольга, жене, говорю, там он что-то упал, что ли. Так что какие-то вот такие обрывочные воспоминания. А потом в этом общежитии, когда он поступил, уже в училище, вот, и я оставался и ночевать у нас, и как говорится, спал под тахтой. Ну, это не самое главное и не самое, так сказать, страшное. Мы через это все прошли. Но, во всяком случае, вот так творческий путь, в общем, как-то он начался, наверное, вот таким образом.
Извините, если что не так. Вы человек городской. Вам и наша ласка за грубость покажется.
Да брось ты. Из такого же я праха, как и вы.
Ну да. Вон сколько у нас живете, а в церкви ни разу не были. Книжки вон у вас.
Если грамотный, возьми, почитай.
Не надо нам.
Конечно. За девками бегать да с парнями драться куда интереснее.
Ну ладно.
Характер у него был, да. Но был характер. Что-то мне в нем не нравилось, в этом характере. А что-то наоборот. Я говорю, да все нормально, потому что у каждого из нас, в общем, характер, и Как бы нет одинаковых людей в жизни вообще. Даже близнецы, и то они разные. Поэтому, естественно, но думаю, что общее нас объединяло то, что он никогда не предавал, он всегда помогал тем, кому считал нужным. И, наверное, это то качество. Он человек был широкий. Но это качество то, которое нам передали родители. И отец, и мать. Вот. И безгранично преданный тому делу, которым занимался. Ну вот. Это общие слова. Потому что я даже не хочу копаться, так сказать, глубже. Должно пройти время.
Мы встретились на съемках фильма «Городского романса». Но так случилось, что потом режиссер Петр Ефимович Тодоровский его заменил на другого актера. Ну вот, что-то такое между нами произошло. И вот этот вот судьбоносный фильм для меня, который совершенно все изменил в моей жизни. И вот последующие 32 года, которые затем последовали, это были годы, вот сейчас, как мне сейчас кажется, просто абсолютного счастья. Абсолютного счастья, любви. И вот, знаете, я вот абсолютно в нем растворялась. Он сразу отсек от меня вот эту актерскую профессию, сказал, что если со мной этого не будет, как бы это было условие нашей, ну, нашей дальнейшей совместной жизни. Я так легко от этого отказалась. Вот я... Это не была никакая не жертва. Понимаете, я очень легко это приняла. Я поняла, что я ему нужна не только в плане бытовом, хотя и это тоже очень важно. Вы знаете, он вот практически без меня по творчеству даже ничего не решал. Вот мое слово было как бы решающим. И очень-очень многие вещи. И, понимаете, вот как-то я вот в нем жила, росла. Поэтому с его уходом для меня потерян целый мир. Вот все рухнуло в начале.
До свидания, Аленький. Ты уж тут не скучай, ладно?
Буду скучать.
Ну что, и плакать будешь?
И плакать буду.
Ну, давай плакать вместе.
Он всегда пытался быть самостоятельным и независимым от всех. Независимым. А особенно по молодости он был контр-независим. Он отрицал более, потому что всегда спорил, потому что утверждал свое. Вот он когда-то тоже в молодости сказал нашему одному знаменитому актеру, он говорит, самая большая цель у тебя в жизни – это стать народным артистом СССР. Он говорит, и все. Ты понимаешь, как это мало? А я хочу чего-то другого.
Это было много лет назад. Он пришел ко мне, такой весь какой-то сияющий, радостный, и говорит, ты знаешь, у меня какая радость. А в то время он уже был ведущим актером малого театра, и по всем канонам того времени, да и теперешнего, ему должны были давать заслуженного артиста республики. И я говорю, ну что, заслуженного тебе дают? Он так с досадой говорит, да какой заслуженный? Меня вызвал сегодня Царев и предложил роль Чацкого.
Чуть свет, уж на ногах,
и я у ваших ног. Ну, поцелуйте же. Не ждали. Говорите, что ж рады, нет? В лицо мне посмотрите. Удивлены и только.
Я очень тогда, помню, гордилась. И для меня это была вот такая очень ценная его работа. Он любил очень не все, как у Масленицы. Это был блестящий совершенно спектакль. Какой он был там легкий, какой пластичный, какой рисунок пластический, его движение на сцене. Это было что-то необыкновенное.
Так точно все и будет. В аккурате исполнено.
Ой, прекрасно. И во всем-то вы меня теперь так слушаетесь.
Так оно теперь и самое время вам учить меня.
Это почему же?
Ну я так чувствую, что я совсем потерян. У меня даже в мыслях разбивка пошла в розы.
Что же с вами сделалось?
От чувств.
Скажите, пожалуйста, какой вы чувствительный.
Я-то сам себе не рад, вот так. Только что складу в словах не знаю, вот одно.
А то что же было бы?
Сейчас бы все в стихах.
Но ведь можно и без них обойтись.
Ну, это был такой немножко хулиганский спектакль, очень веселый. Он там тоже вот впервые попробовал все свои сальто-мортали, вертелся и танцевал, и делал что угодно.
Он очень любил вообще музыку. Он приходил, он сразу включал, или это была испанская гитара, или это он очень любил такое низкое цыганское пение. Он очень любил ансамбль Покровского, вот такой вот этот открытый русский голос. Так. И он ложился, и вот он приходил в себя обязательно под музыку. Вот. Потом он приходил, и какой бы он ни был уставший, «Маня, потанцуем!» Он подхватывал меня или под тра-ля-ля, или под какую-то... Мы какой-то вот, тур вальса или тур какого-то, не знаю даже, вот одного нам ведомого танца. Обязательно это уже у нас такое было обычай. Мы могли с этого начать день, этим закончить день. Это было вот наше такое...
Стаси! Вот мое сердце, оно принадлежит вам, возьмите его.
Говорят, от мелких подарков стыдно отказываться. Но вы же знаете, у меня есть жених.
Жених? Как?
Конечно.
Это Эдвин. Стаси, скажите мне прямо, вы его любите?
Ну, видите ли, в чем
вижу,
дело?
Я все понял.
Подождите, куда же вы? Что случилось?
Я ухожу, чтобы умереть ради вашей любви, но не надо слез. Я вернусь к вам живым.
Очень не хочу сказать «любил», а очень любит семью. Это, так сказать, очень такая благородная, чистая и деятельная любовь. Любовь в доброте, любовь во внимании. Очень любил Машу, любит Машу и Лизу, и Настю, и внуков. И я вот помню, мы жили с ним на даче. И белая машина, на белой машине, на багажнике сидит Лизка, болтает ногами, он ее везет по поселку. Я думаю, что даже какая-то опасность в этом. Но я понимаю, когда, ну, когда едешь на телеге, когда ноги болтаются, когда ты пацаном, там девчонка едут и орут от восторга, этот ветер, он незабываемый. Может быть, и он и хотел, чтобы Лиза чувствовала, Лизка была счастлива.
Виталий Мефодьевич был человеком независимым. И очень от своей независимости берег, оберегал. Оберегал от лишних, ненужных общений, от суеты, которые нам навязывает жизнь. От ненужных знакомств. Некоторые даже, не зная его, считали его несколько надменным человеком. Это абсолютно не соответствовало действительности. Он был человек очень чистый, очень добрый. И добро расположенный к людям. Я не слышал никогда от него какого-нибудь уничтожающего отзыва о каком-то человеке. Кстати, вот хочу я развеять сплетню, которая тут же потянулась об их отношениях с братом. Они ведь не сиамские близнецы, и между братьями бывает, естественно, бывают и трения, конфликты и так далее. Я... дружил с обоими, с Виталием очень близко, с Юрой. Мы давнишние приятели, мы ровесники, я с ним знаком задолго до Виталия. И что бы ни было, я свидетель того. Я никогда ни от одного из них не слышал ни одного дурного слова друг о друге. Ни одного и никогда. Я был с ними и в минуты их, так сказать, радостные минуты их братской близости, и был в минуты их расхождений, ссор. Но, тем не менее, братство это всегда оставалось. Вот это людям, которые пытаются что-то такое придумывать и сплетничать, пусть это им будет серьезным предостережением.
Мы с Виталием дружили 33 года, до самой смерти. Добрый, открытый, гостеприимный, очень любил людей. Он, например, мог все позвонить, а поскольку я рано начинаю работать, то я старался, обычно ложусь пораньше. Но он позвонит и скажет: ты знаешь, у меня есть такая селедка, и вот если на нее крупненький лучок так положить, там все такое прочее к этому, то будет. Начинался течь слюна, я говорю: сволочь, еду к тебе. Так вот было. И он прекрасно делал барбекю там, делал и, так сказать, там, отбивные, и все он и делал сам. И было видно, как ему это нравится. Вот нравится ему делать, угощать, причем так всегда щедро, все самое лучшее, полный стол, это все было. С друзьями, с близкими людьми он был удивительно нежный, трогательный и заботливый человек, заботливый. Если он мог что-то сделать, не касаясь творчества, а даже вот по медицине, допустим, он мог взять человека, привезти, и это бывало не раз, ко мне, и сказать: вот тот, можешь сделать? Могу. Позвонит предварительно: могу, давай вези. И он тут же сам привезет. Причем не обязательно там каких-то друзей, просто из театра, там, сколько я прооперировал там всяких, и гримерши, костюмерши, обслуживающий состав. Это все, в общем, заслуга Виталия.
Мы сняли 11 часовых фильмов, и работали мы 7 лет. И практически за эти годы мы с Виталием виделись чуть ли не каждый день.
Унылые печальные улицы с однообразными домами. И вдруг среди этого старинный дом. Нет, да, замок в глубине сада. Его окружает высокая, потрескавшаяся от солнца, поросшая мхом каменная стена, которая...
Ясно, Ватсон, высокая каменная стена. Дальше.
Во-первых, я увидел там уже известного нам маркера.
Интересно.
Во-вторых, столкнулся с одним очень нахальным типом, который, мне кажется, заподозрил что-то неладное, потому что он...
В лоб и без выходного пособия! Каждого в лоб!
Ну, знаете, Холмс.
Мы говорили обо всем с Виталием за эти 7 лет и научились вместе молчать. С ним замечательно было молчать с Виталием. Замечательно. Это было наполнено нашими отношениями дружескими, человеческими, актерскими, художническими молчаниями. Наша удача в том, что, значит, вот такая... Наши дружеские взаимоотношения, они как бы слились с отношениями Холмса и Ватсона. Естественно, мы шли там от образов, а здесь в жизни, но тем не менее, вот эта атмосфера дружеская, она присутствовала в картине, что очень важно. Мы с ним этот дуэт спели, получая удовольствие друг от друга. Вот это очень важно. А раз мы получали удовольствие, значит, и наши зрители получали удовольствие. Потому что оказалось, что детективный сюжет не важен, а важны отношения вот этих двух мужчин. Вот это получилось. И в этом огромная заслуга Виталия.
С ним я играла в спектаклях многое. Это был мой любимый клоун, Кричинский, Иванов. Это было и Мамуре.
Как вас зовут?
Я Мари Жозеф.
Красивое имя.
Дома меня называют Фифина.
О, я бы назвал вас Жози.
Да, вы странно смотрите на девушек.
Странно?
Да, они так говорят.
Так кто? Ваши кузины?
Да, они так находят.
А вы? Ну, как на вас смотрит ваш возлюбленный?
А у меня его нет.
Нет?
Ну, есть мой кузен.
Но он влюблен в вас?
Да, мы должны пожениться.
Вы его не любите? Так зачем же выходите замуж?
Так было решено.
Не торопитесь. Появится другой.
Это был такой настоящий герой-любовник. Это, ну, вы знаете, по-моему, здесь труп налево, труп направо. Это что-то необыкновенное, да.
Вот человек, которому я тебя предназначаю. Ты ничего против него не имеешь, а? Я даю тебе Жози. А поженись, когда будет свободное время.
Спектакль «Мамуре» был вообще очень интересен и необычен тем, что Елена Николаевна... Царство им небесное. Елена Николаевна, она вдруг в какой-то момент, в момент репетиции, очень заволновалась, и потом просто, как рассказывала она сама и рассказывал Виталий, она его попросила встретиться и сказала: «Я умоляю вас, говорите мне все, не стесняйтесь. Я хочу быть такой же, как вы. Ну, может быть, не такой молодой, но такой же звучащий, так сказать, сегодняшним днем». Вот это ей было очень важно. И она это поймала. И она говорила, что она благодарна и признательна, и что ей во многом очень помогли и режиссер, и актер, и особенно Виталий. Она была признательна именно за то, что вот одна из традиций нашего театра, когда старшее поколение помогает молодым, когда старики, так сказать, наши поддерживали молодежь, что тут вот эта сторона обратного хода, когда и молодежь, и, так сказать, те люди, которые уже как бы начинают определять судьбу малого театра, и они уже не только, так сказать, подсказывают и помогают мастеру старшего поколения, но они уже и вместе с ним направляют как бы, ну, линию малого театра.
Когда мы с ним впервые встретились, когда он пришел на съемочную площадку в «Зимнюю вишню», еще я не знала, состоится ли моя карьера, вообще артистка ли я, и вообще получится у меня. У меня был такой озноб от того, что пришел, это же Виталик Соломин, боже мой, как я буду с ним играть. И вообще такое чувство благодарности за то, что он не общался со мной как мастер, который пришел, тут какая-то девочка бегает, пигалится, ну, где там артисткой она хочет быть. Он так общался на равных. Вообще счастье, что так вот мне просто повезло, что вот так вот... Непонятно за что Господь дал эту возможность работать вместе, и причем неоднократно. И вообще уникальный артист, конечно, был. Это радость. Было дистантное чувство огромного уважения к нему, как к коллеге, который может делать что-то, чего я не могу. Может быть, у меня так никогда не получится. Как к человеку, который обладает чем-то, как личность, которая обладает чем-то, что для меня является тайной. Потому что для меня это закрыто, а для него открыто. Он что-то знает такое, чего я постигнуть не в состоянии.
А знаешь... На что бы я променял весь остаток жизни?
Не знаю, скажи.
Чтобы вернуться на 10 лет назад к тому камину и озеру и больше никогда не расставаться. Ну вот, теперь ты скажешь, что все было так хорошо и дружески. А я... Все испортил.
Не скажу.
Я тоже понял, что любовь бывает только одна. Как бы ты ее ни пытался разменять их на тысячу других.
Сейчас, когда, к сожалению, мы говорим о нем как об ушедшем от нас, я вдруг, знаете, вот когда это произошло, я поняла, что я его очень любила. помимо, так сказать, уважения, оказывается, еще было чувство любви как личности, как коллеги, который был, ну, таким первым очень известным и важным партнером в моей жизни.
Для него приятно было делать что-то хорошее. Я, например, берег для него какие-то истории, которые там возникали, потому что я страшно любил его смешить. Он так заразительно хохотал, у него было бы замечательное чувство юмора.
Ну, если вы говорите, что у Шульца нет собаки.
Да.
А Генри говорит, что есть.
Да.
Ну, так значит, кто-нибудь из вас обязательно говорит неправду.
Сударыня, я сейчас вам все объясню. Дело в том, что ровно 20 минут назад собака Шульца сдохла. Генрих об этом ничего не знает. А я знаю. Поэтому он говорит, есть собака. А я говорю, нет собаки.
А чего она сдохла?
Разрыв сердца, сударыня. Прямо на моих глазах. Бедный Гектор.
Почему Гектор? Эмма.
Эмма – это жена Шульца.
Собаку? Шульца? Тоже зовут Эмма.
Кто сказал?
Генрих. А вы говорите Гектор.
Это же очень просто. Дело в том, что Гектор стал Гектором буквально перед смертью. А до этого он был Эммой.
Он везде, во всех ролях был легок. Он внутри был легким. Он звезда. Причем звезда, которая добилась это своим честным трудом. Это не просто так сказать. Ах! И она вспыхнула и пролетела, промелькнула. Это звезда другого сплава. Я говорю о нем, все равно я понимаю, что это отдельно. Это отдельный талант. Это другой поцелуй Господа Бога.
Он очень и изменился в последнее время. Он вдруг стал не бунтарем таким, а одиночкой. Он стал каким-то очень мудрым человеком. Я вот только на его похоронах узнал, что за 2 года до смерти он крестился. Я вдруг увидел, что он не только мастер, мастер, переполненный добром. И стал щедро отдавать. Вот последний его спектакль «Иванов», там были заняты, ну, очень известные, опытные актеры. Мы все открыли рот, потому что это такой фейерверк. Фейерверк знаний, как сказать, мастерства, глубинной какой-то мудрости, легкости, всего, просто как вулкан. И вдруг спало с него вот этот, вот эти острые его локти, вот эта болезненная его защита и борьба. Он вдруг стал такой сильный и свободный.
Был у меня рабочий, Семен, которого ты помнишь. Раз во время молодьбы он захотел похвастать перед девками своими силой. Взвалил себе на спину 2 мешка ржи и надорвался. Умер скоро. Мне кажется, что я тоже надорвался. Веровал я не так, как все. Женился не так, как все. Горячился, рисковал. Деньги свои, сам знаешь, бросал направо и налево. Был счастлив и страдал, как никто во всем уезде. Все это, Паша, мои мешки. Взвалил себе на спину ношу, а спина-то и треснула. Впрочем, быть может, это не то.
У него последнее время очень как-то шла работа. Вот она ему... Вот везло ему на работу и в театре, и вне театра. У него было 3 антрепризных спектакля, которые он сам поставил. Понимаете, поэтому и достаточно большая нагрузка в малом театре. Такие тяжелые спектакли, как «Иванов», как «Кричинский» и «ВГИК». «ВГИК», которому он отдавал, ну все. Вот если он придет с репетиции, и у него вдруг оказывается свободный вечер, он ехал к этим студентам хоть бы 1-2 с ним позаниматься. Поэтому вот так вот получилось, что просто он работал на износ. Вот у него сейчас столько много, я вижу, параллели вот с этим вот Ивановым. Вот он свалил на себя груз, надорвался. Другое дело, что он получал большое удовлетворение от этого груза.
Ищите женщину, когда наступит вам покой. Когда богатство лишним станет и от свободы. счастье все, и бедные все идут от женщин. Если хочешь терять покой и жизнь убить, тогда женщины.
Оригинальнейший, блестящий, уникальный режиссер, просто уникальный, всегда невероятно точный, с изумительной фантазией, потрясающий спектакль. Вот «Свадьба Кречинского», который унес его. Изумительный спектакль. Я уговаривал его остановиться, не играть, потому что очень тяжелые нагрузки с годами, все-таки 60 лет, несмотря на его блестящую форму, но петь, танцевать, садиться на шпагат, еще следить режиссерским глазом за всеми актерами. Я говорю, ну найди актера молодого. Он говорит, ты знаешь, я ищу нет такого, который бы вот в комплексе все это мог вот делать. И я говорю, давай снимай спектакль.
Не берег совершенно. Не берег. И я, в общем, сожалею, что не смог, вот я считаю себя виноватым, что я не смог его убедить до конца, чтобы он меньше работал. Причем я знал, что у него высокое давление, и как врач ему говорил, так сказать, я уж не буду сейчас говорить, но открытыми словами говорил, чем это может кончиться.
Утром давление, я вижу, он мерит, вот звук этого прибора, измеряющего давление, это вот, знаете, вот какой-то просто... Зацарапал мое сердце. Я знаю, что значит. Он чувствует, что болит голова, что он чувствует это давление. Наглотается таблеток и пошел. И пошел.
И вот его последняя фраза была, что то, что я услышал от него. Я пришел, ему он очень грустный стоял, там размялся. Я ему решил рассказать анекдот. Он улыбнулся и говорит, ты знаешь, я еще вот даже не играл, а уже устал ужасно. Виталий играл легко, изящно, свободно. Я даже помню фразу, где случилось явное уже кровоизлияние.
Я продолжаю говорить, он стоит на коленях, а ему уже надо вставать. Потом он собрался, встал, но пошел не на мизансцену, а к Потапову. Видимо, чтобы тот поддержал в случае чего. Потом взял себя в руки, провел всю эту сцену. Шикарно идет к креслу, садится. Дали до занавес, конец, и он уже не встал. Он как роскошная лошадь, которую не надо подхлестывать. Она бежит сама, и вот задохнулась на скаку. Потрясающе, конечно. Вот что такое индивидуальность. Вот что такое актер.